Я живу в городе Балтиморе. И как и все евреи города Балтимора, как и все евреи всего мира, перед Суккот, мы строим Суккот. И, как вы хорошо знаете, в еврейских школах перед Суккот уже нету занятий. Дети дома. Если дети дома, а родители должны быть заняты приготовлениями к праздникам, все мамы уже кивают головой, они хорошо знают, что может произойти. Окей? И дети дома. Что я делаю? Я каждый год беру детей и даю им задание строить сукку вместе со мной. И мы все вместе строим сукку. У меня дома не для табанхауса, а для нашего личного пользования, для семьи. Сука такая матерчатая, может быть, вы знаете, металлическая рама. Строится очень быстро и просто ее построить. Я ее в нашей общине очень рекламирую сильно, потому что ее просто ставить, просто собирать. Много места она тоже не занимает в хранилище. Я ее рекламирую всем людям. Меня спрашивают, сколько времени тебе занимает построить эту сукку? Я говорю, если мне дети помогают 2 часа, если нет, час. Если мне с детьми занимают ее строить в 2 раза дольше, почему же я такой дурак? Каждый год строил вместе с детьми. Вы тоже хорошо понимаете. Потому что, во-первых, как я уже упомянул, если я строил сукку на улице, а дети дома одни, в течение 1 часа, я не слышу никаких жалоб или криков. В течение 1 часа я зайду домой, я, наверное, захочу оттуда тут же выбросить что-то на улицу. Потому что я не уверен, останутся ли все окна, стены в целости и сохранности. Детей нужно чем-то занимать. Если я им говорю строить сукку вместе со мной, и, по крайней мере, то, что по-английски называется keeps them out of trouble. Чем-то им занимают уже хорошо. Кроме этого, есть еще вторая очень важная причина. Когда мои дети строят сукку вместе со мной, то они ощущают, что эта сука их. Они потом, когда к нам приходят гости, все показывают, я построил, вот я тот, кто положил схах, я тот, кто положил ветки, я тот, кто выстроил эту стенку, я тот, кто повесил вот эту вот дверь. Они все гордятся этим. Это не просто сука, это их сука. Это дает им чувство принадлежности, что очень важно. Потому что, если вы знаете, в семьях, где, к сожалению, бывает такое, что родители стараются, чтобы дети соблюдали больше еврейские традиции, а те не хотят, что дети кричат своим родителям? Дети кричат своим родителям, не хочу я соблюдать твою субботу, не хочу я идти в твою синагогу. Это не их суббота, это не их синагога, это твоя синагога. Нужно, чтобы у детей была их синагога, их суббота, их кошер, их субботние свечи, их тфилин. У моих детей, из-за того, что они строят сукку, у них есть их сука, слава Богу. И кроме этого, есть еще одна самая важная вещь. Они становятся партнерами в выполнении этой большой мицвы. Мицва — это сука. Сука — это мицва. Теперь они выполняют мицву со мной. Они не пользователи, они принимают активное участие. Я вам сейчас расскажу одну интересную историю, которая произошла с бизнесменом, британским бизнесменом, который жил в Лондоне. Его звали Макс Кетч. Его еврейским было Менахем Мендел. Но люди знали его как Макс Кетч. И этот бизнесмен Макс Кетч всю свою жизнь занимался мехами. И он был специалистом по мехам высокого уровня. Тут у вас в Детройте, насколько я понимаю, зимой довольно холодно. Люди ходят в шубах, те, кто могут себе это позволить. Я вам открою большой секрет. В Майами тоже люди ходят в шубах. Знаете почему? Не потому, что там холодно. Потому что это хорошо выглядит. И меха всегда были дорогой одеждой. И люди, которые имели деньги, всегда хотели купить себе одежду из меха. И Макс Кэтч занимался именно этим. Он перепродавал оптами дорогие меха. Он через Залмана Джафи познакомился с Ливавичским Рэбе. Залман Джафи привез его к Ливавичскому Рэбе некоторое время до этого. И он приходил к Рэбе, просил у него благословения. Рэбе давал ему благословение. И потом, как-то, он пришел к Рэбе, попросил благословения для бизнеса. И Рэбе, это был 72-й год примерно, Рэбе говорит ему: я хотел бы стать вашим партнером в бизнесе. Ты бизнесмен. И Рэбе тебе предлагает быть партнером. Что вы думаете, любой, даже самый большой дурак скажет? Кто откажется? Но тут же Макс Кэтч думает: о-о. Макс Кэтч думает: what's the catch? Макс Кэтч думает: секундочку, наверное, Рэбе попросит с меня какое-нибудь большое пожертвование в какую-нибудь организацию, или Рэбе с меня потребует что-нибудь, какое-нибудь обязательство в чем-то. Рэбе говорит ему: нет. Просто я от вас буду требовать, чтобы вы были верным партнером. Потому что партнеры не должны делать никакие движения в бизнесе без согласия второго. Если мы с вами партнеры, значит, все, что вы делаете в вашем бизнесе, должно быть только с моего согласия. И таким образом мы с вами делаем все сделки. Рэбе ему это предложил. Тот, конечно же, согласился. И тут Рэбе говорит ему, что есть определенный мех, который Рэбе хочет, чтобы тот скупил в большом количестве. И говорит ему определенный тип меха. Макс Кэтч хорошо знает меха. И он знает, что тот мех, который Рэбе ему говорит купить, это не мех высокого уровня. Это не один из тех мехов, с которыми он обычно имеет дело. Это более дешевый мех, это более простой мех. Но Рэбе ему предлагает, Рэбе настаивает, говорит: ну, хорошо, я до этого делал деньги на более дорогих мехах, сейчас я куплю. Это более дешевый мех. Хорошо, какая разница? Деньги, как говорят по-русски, деньги не пахнут. Если я могу сделать деньги на этом, почему нет? Говорит Рэбе: хорошо. И Рэбе говорит ему, сколько купить? Это было большое количество этого меха. Странно, думает Макс Кэтч. Ну, думает, приеду я назад в Лондон, разберусь, куплю, у меня есть люди, с которыми я могу быстро связаться, я это все организую. Приезжает он назад в Лондон, тут же кому-то звонит, скупает этот мех, тут столько, сколько Рэбе сказал, купает его, завозит его к себе в хранилище, звонит в Нью-Йорк, говорит: я купил столько меха, сколько надо, передайте, пожалуйста, Рэбе, что я ищу следующих указаний. Секретарь Рэбе берет это сообщение, и ему не перезванивает. Он не понимает. Может быть, Рэбе очень занятый человек, он просто забыл о том, чтобы вести сделку. Он звонит секретарю снова. Рэбе сказал, чтобы я купил этот мех, я его купил. Что мне с ним делать? Секретарь говорит: я спросил Рэбе, он мне не сказал ничего. Значит, ничего не делать. Как ничего не делать? Что я теперь с этим мехом буду делать? Солить его? На зиму? Что мы с этим мехом делать? Секретарь говорит: смотрите, я могу только передать только то, что Рэбе сказал. Рэбе мне ничего не сказал, значит, я знаю, что ничего не делать. Все. Он хорошо помнит, что Рэбе сказал, что если они партнеры, то ничего нельзя делать без его согласия. Хорошо, должен ждать. Проблема только в том, что содержать меха – это дорогое удовольствие. Если у меня коллекция золота, если у меня коллекция каких-то драгоценных металлов, то их нужно содержать, конечно, в определенных условиях, но их не так тяжело, не так дорого содержать. Меха должны быть все в определенных условиях, определенная температура, определенное давление, определенная влажность. И есть очень считанное количество хранилищ, которые могут это обеспечить. Окей? Держит он у себя эти меха. В конце концов, он, смотря за маркетом мехов, видит, что эти меха, которые он скупил, начинают падать в цене. Он в панике звонит Рэбе еще раз и передает секретарю: скажите, пожалуйста, Рэбе, что эти меха сейчас стали падать в цене. Если мы от них сейчас не избавимся, то мы вообще потеряем все наши деньги. Секретарь Ребе говорит, я передам это Ребе. Потом он возвращается к Максу Качу и говорит, Ребе очень обрадовался, когда ему передал, что цена на эти меха падает, и поэтому Ребе хотел купить еще столько же. Тут он уже совсем не знал, что делать. Еще столько же? Но Ребе сказал, нужно делать. Он скупает еще эти меха. После того, как он заканчивает эту сделку, звонит снова Ребе и говорит, я купил столько, сколько надо. Скажите Ребе, что все, теперь они у меня есть. Что мне теперь с ними делать? Секретарь Ребе говорит, не знаю. Ребе ничего не сказал. Проходят еще месяцы. И вдруг эти меха уже почти обесценены. Макс Кэтч в панике уже теперь приезжает в Канайт. Он приходит на аудиенцию к Ребе и говорит, Ребе, мы сейчас потеряем вообще все наши деньги. Вы должны понимать, он хотел объяснить Ребе, как работает бизнес, как работает весь маркет мехов, как будто Ребе это сам не понимает. И он говорит Ребе, что мы должны от него сейчас избавиться, потому что хранилище этих мехов стоит большие деньги. Эти меха все падают со мной больше и больше. Я не знаю, что делать. Ребе говорит ему, так они сейчас вообще обесценены? Здорово. Нужно купить еще. Проблема Макса Кэтча была в том, что он уже истощил все свои запасы хранилищ. Его личных хранилищ у него уже не было. Говорит, если я куплю еще, что я с ними буду делать? Куда я их положу? Ребе говорит, наверное, вы как-то можете это в вашем бизнесе организовать. У вас же наверняка есть связи с другими людьми, у которых есть свои хранилища. У Макса Кэтча были связи с людьми, но это все стоит денег. Приезжает он в Лондон. Он очень разочарованный. Он не знает, что делать. Он, как я бы сказал, выполняет то, что было ему приказано. Он скупает еще больше мехов, находит, где их сдать на хранилище, и теперь уже вообще ничего не может. Он сидит, он уже боится снова звонить Ребе. Он боится, что если он позвонит Ребе еще раз, смотрит, что делать, Ребе ему скажет, купи еще! Вот он сидит, он уже ругает себя, что он связался с Ребе. Он уже даже стал звонить Залману Джаффе, с которым у него была первоначальная связь с Ребе. Он говорит, может быть, ты можешь позвонить Ребе, объяснить ему, что происходит на маркете мехов, и как это все работает, и что если мы сейчас не продадим, не избавимся, вообще будет плохо. Залман Джаффе говорит, что-что, а звонить Ребе, что-то ему объяснять, я не буду. Или ты хочешь что-то делать, делай, но я ничего объяснять Ребе не собираюсь. Он пытался другим людям звонить на эту тему тоже. Все ему говорят, слушайте, если Ребе что-то сказал, нужно делать. И вот он сидит, очень грустный, удрученный. И вдруг он видит, что какая-то известная персона в области моды в Париже вышла на один из самых известных европейских баллов именно в этом меху. Он думает, вау, это вообще интересно. Этот мех никогда не был в моде. Это был среднего уровня мех, недорогой мех. Но сразу после этого все самые известные инстанции каналов моды начинают вдруг делать изготовление этого меха. И вдруг этот мех начинает быть популярным. Он смотрит, и цена на этот мех уже приближается к оригинальной цене, по которой он изначально купил этот мех. Он радостный, звонит Ребе и говорит, Ребе, наконец-то можно получить свои деньги назад. Вот Ребе Бабаев говорил недавно о Керен, о принципе, о том, что ты вложил, что когда ты делаешь инвестицию, ты надеешься заработать дополнительные деньги, но, по крайней мере, нужно не терять принципе, нужно не терять изначальное вложение. Он звонит Ребе и говорит, передайте, пожалуйста, Ребе, что мы теперь наконец-то можем получить назад наше изначальное вложение, если мы сейчас продадим эти меха. Секретарь говорит, я передам Ребе. И что вы думаете? Ни ответа, ни привета. Он совсем уже растерялся, думает, посмотрим, будь что будет. Он уже опустил руки. И вдруг эти меха поднимаются в цене еще, а потом еще, а потом еще. Но самое интересное было совсем не это даже. А самое интересное было, что он теперь оказался основным владельцем этих мехов во всей Европе. Он по приказу Ребе скупил больше половины всех этих веков, которые были вообще в Европе, все узнали вдруг через какие-то инстанции, что у него есть меха, все стучатся к нему в дверь, звонят ему, пишут ему письма, пожалуйста, продайте нам этот мех. А он сидит и говорит, извините, у меня связаны руки, я не могу. Он говорит, что ему даже было стыдно сказать ему, что он не может, потому что есть какой-то раввин в Бруклине, который ему не дает продавать меха. Он говорит, я даже стеснялся этому сказать. Он просто говорит, что я не могу, почему? Не объясняю, почему. Но сидит он и ждет. А цена на этот мех растет и растет и растет. И вот, в конце концов, он звонит Ребе в очередной раз и говорит, сейчас цена уже астрономическая. Я не думаю, что она вообще может пойти куда-то выше. Сейчас это самый дорогой мех, который есть на маркете. Можно ли его продавать? И секретарь Ребе возвращается к нему и говорит, Ребе сказал, что можно. Продает он этот мех по баснословным ценам. Я не знаю, сколько он денег на этом заработал, но я знаю, что, прилетев к Ребе, после этого он хотел поблагодарить Ребе, привезя ему чек на 1 миллион долларов. И это было по тем временам миллион долларов, в 73-м году. Сейчас посчитайте по курсу, сколько это могло бы быть. Кстати говоря, я подозреваю, извините, по-моему, даже было миллион фунтов, не миллион долларов, миллион фунтов. И он приезжает к Ребе с этим подарком. И говорит Ребе, спасибо большое, мы с вами были партнерами в этом бизнесе, и слава Богу, мы сделали большую прибыль. Я делюсь с Ребе как с партнером этой прибылью. Если Ребе хочет, то, конечно же, я поделюсь еще большей частью прибыли. Ребе, я жду следующих указаний. Давайте быть партнером в следующей сделке тоже. И тут Ребе говорит ему, нет. Почему? Ребе отвечает ему на идиш, «Ду бист ашвахе шутов». Вы слабый партнер. И вот теперь я надеюсь, что вы начинаете понимать, почему я рассказывал о суке и о том, как мы строим суку с моими детьми. Я вам скажу почему. Потому что когда мне нужно построить суку, я мог бы намного более эффективно, быстрее и проще построить суку сам. Я мог бы. Мне это было бы намного легче и стоило бы намного меньше хлопот. Но я решаю делать детей моими партнерами в этом проекте. Почему? По причинам, которые я вам уже рассказал. Вы знаете что? Сейчас я вам задам теологический вопрос, который мне, как раввину, чаще всего люди задают. У меня есть самый популярный вопрос к раввину. Если Бог, как Тора говорит, идеальный, и тот, кто идеален, должен творить только идеальные вещи, то почему этот мир далеко не идеален? Если программист, идеальный программист, то ту программу, тот код, который он напишет, не будет иметь никаких ошибок. В этой программе не будет никаких багс. Почему же у нас компьютеры постоянно крашиваются, почему у нас телефоны постоянно замерзают? Вы вообще заметили, интересно, что когда компьютер перегревается, он замерзает. Вы не замечали? Это странно немножко. Так почему же у нас компьютеры постоянно испытывают какие-то проблемы с программами? Потому что те, кто их делают, не идеальны. Если бы программисты были бы идеальными, у нас не было бы ни одной проблемы, ни с одной программой. Если Бог идеален, то этот мир, который он сделал, должен быть идеальным. Почему этот мир не идеален? Я вам скажу почему. По-русски есть фраза, которая отвечает на этот вопрос очень хорошо. Пол работы дураку не показывают. Этот мир еще не завершен. Бог в течение 6 дней творения сделал мир на 99%. А потом он поручил нам его довести до кондиции через выполнение заповедей. Когда я делаю то, что Бог сказал мне делать в Торе, я довожу этот мир до того состояния, в котором этот мир был задуман. Я заканчиваю работу Бога. То есть, иными словами, Бог взял меня в свои партнеры. Я являюсь партнером Бога. Почему? Богу было бы проще, быстрее и намного более эффективнее построить мир без меня. Почему? Потому что Бог идеален, а я такой разгильдяй, шлемазл. Почему Бог это делает? Бог это делает по всем тем же причинам, почему я беру моих детей в партнеры, когда строю суку. Во-первых, keeps me out of trouble. Это меня занимает чем-то, и дай бог, я за это время, пока делаю митцву, не буду делать что-то нехорошее. Окей, это первое. Второе, это дает мне возможность выполнять что-то хорошее, делать позитивные вещи, делать митцвы. В-третьих, это дает мне причастность к этому миру. Так же, как мои дети гордятся, что это их сука, сука, которую они построили, я теперь имею совершенно другое отношение к этому миру. Бог берет меня в свои партнеры. Но партнер партнеру рознь. Я могу быть партнером, как Макс Кэтч, или я могу быть иным партнером. Я могу быть партнером, который знает, что Бог мне отказался выдать шаббат. Я знаю. Но Богу я сейчас не могу. Ну извини, но вот у меня и друга день рождения, мне очень нужно пойти, а он делает день рождения в пятницу вечером. Я знаю, что Бог не запретил кушать некошерное, но Бог, я знаю, но извини, но я не понимаю, как мне это сделать, потому что меня пригласили мои друзья к себе домой. Бог, я знаю, что мне нужно одевать флин, но я сегодня утром хочу еще поспать, не могу успеть. Я могу быть таким партнером. Я могу быть партнером, который не хочет делать то, что партнеру полагается. Я могу быть партнером, который делает то, что партнеру полагается. Кстати говоря, Макс Кэтч, Рэбби его назвал слабым партнером, но он все-таки делал то, что партнеру полагалось. Он все-таки служился Рэбби. Я могу быть партнером, как Макс Кэтч, и говорить, боженька, я знаю, что мне нужно соблюдать шаббас, но окей, так и быть. Я тебе сделаю одолжение. Я выполню твою митцву. И буду при этом плакать и жалеть себя. И буду постоянно жаловаться Богу. Бог, почему ты нам дал столько митцв? Бог, почему их 13? Давай договоримся на 612. Мы же евреи, давайте поторгуемся. Что-то слишком много оказалось. Вы знаете, почему в многих культурах цифра 7, здесь в Америке цифра 7 пишется просто вот так вот. А в некоторых культурах, в России, в Европе, она перечеркивается посередине. Знаете почему? Какая 7-я из 10 заповедей? Не прелюбодействуй. Ее люди все время пытаются перечеркнуть. Так вот, есть люди, которые соблюдают заповеди, но постоянно пытаются их перечеркнуть. Почему? Почему, Бог, ты мне дал столько заповедей, как Тревье Молочник, Фидлин Руф, скрипач на крыше? Во время погрома Тревье Молочник поворачивается в камеру и говорит, Бог, я знаю, что ты избрал нашу нацию, но я постоянно думаю, может быть, ты мог бы избрать какую-нибудь другую нацию. Вот я выполняю заповеди, но я все время думаю, Бог, а может, ты мог бы избрать китайцев? Китайцы намного более послушные. Избери их. Я умираю, буду делать все намного лучше. Чего ты нас избрал? У нас своих хлопот хватает. Я могу быть таким партнером. А я могу быть то, что Рэбби назвал сильным партнером. Я могу быть партнером, который понимает, что он является партнером Всевышнего. И с радостью выполняет то, что Бог ему сказал. И понимает, что на самом деле это может казаться как большая обуза. Вы знаете, что Макс Кэтч, когда он сидел с этими мехами в небывалых количествах, за которые нужно было платить за их хранилище, которые он вложил бешеные деньги в эти меха, не знал, что будет. Это для него была большая обуза. Да, если бы он знал, что произойдет, потом он бы понимал, что обуза это не является. Если мы понимаем ценность митцв, если мы понимаем ценность партнерства с Богом, то тогда наш подход к заповедям будет совсем другой. Хвот Лехаим, чтобы мы все были хорошими, сильными партнерами для Бога. Лехаим. Я хочу обратить ваше внимание на теологический и философский вопрос, который я задал недавно. Почему в этом мире столько нехороших явлений? Почему в этом мире столько зла? Сказано, что сам Моисей обратился к Богу с этим вопросом. Почему хорошие люди страдают? Это реальный вопрос. Но этот вопрос может быть задан по-разному. У меня есть сравнение таких двух ситуаций. Представьте себе, что вы приходите в чей-то бизнес. И вы видите, как в этом бизнесе секретарша сидит, она вообще не обращает внимания на тех, кто приходит, уходит, пропускает звонки. Потом вы идете внутрь офиса и видите, там один работник сидит, играет в карты на экране. Другой работник сидит, разговаривает по телефону уже час со своими друзьями. Третий работник что-то там наполовину работает, наполовину чем другим занимается. Вы приходите. Это чей-то бизнес, это не ваш бизнес. Это бизнес вашего знакомого. Вы посмотрите, вы поведете плечами, вы скажете, ну, смотрите, это его бизнес, это его дело. Если у меня спросит совета, что делать, чтобы улучшить мой бизнес, я ему скажу, а так, что мне вмешиваться? Это его дело. Если я буду сидеть за столом с этим моим знакомым и болтать, я ему скажу, слушай, что-то у тебя в бизнесе там совсем не то. Ты что-то должен как-то пошевелиться. Иди, исправляй. Это если у тебя бизнес твоего знакомого так выглядит. Теперь представьте себе другую ситуацию. Видите, все то же самое. Но это уже не бизнес вашего знакомого. Это ваш бизнес. Вы входите в ваш бизнес, и ваша секретарша пропускает звонки, не обращает внимания на тех, кто входит. Что вы ей скажете? Секундочку. Выполняй свою работу. Если у вас есть работник, который сидит полдня, играет в карты на экране, что вы ему скажете? Либо иди домой, либо здесь начинай работать. Почему? Это ваш бизнес. Про другой бизнес я могу думать, я могу критиковать. Критиковать всегда самое простое, вы знаете, да? Критиковать кого-то, вы знаете, говорят, был парень, который учился в Кололе. Знаете, Кололе, это ешива для женатых. Есть люди, которые сидят в Кололе, учатся весь день и всю свою жизнь. Всю свою жизнь они учат Тору, изучают Тору. Была только одна проблема. У этого парня, обычно, чтобы быть в Кололе, так посвятить себя Торе всю свою жизнь, нужно все-таки иметь голову на плечах. Нужно, чтобы были мозги. И когда ты в Кололе, нужно выступать и показывать всем вокруг, что ты выучил, выступать перед своими соучениками, выступать перед общиной, чтобы помогать им изучать Тору. А если у тебя мозгов нету, что делать? Выступать-то надо, как-то показывать свое знание нужно, а у него нет, ну, им все родились с мозгами, что поделаешь? Вы, наверное, знаете пару людей, которые не совсем с мозгами родились. Такие бывают. Как ты ему нужно было оправдать свое существование там? Что он делал? Он никогда выступать не мог. Ему нечего было показать, что он выучил. Но когда другие выступали, он их критиковал. Он все время опровергал то, что другие говорили. Это проще. Опровергать то, что другие говорили, много проще. Проходит 120 лет. Этот парень оказывается на небесах. В небесах Бог его спрашивает. Ну, что ты делал всю свою жизнь? Он говорит, боженька, я всю свою жизнь изучал Тору. Вау! Бог говорит, замечательно. Ну, покажи мне, что ты выучил. Скажи что-нибудь из того, что выучил. Тут же, ну, господи, я же в Кололе даже не мог выступать. Сейчас перед Богом я точно могу ничего сказать. Он говорит, боженька, я обычно в Кололе делал все не так. Я в Кололе опровергал то, что другие говорили. Боженька, ты скажи что-нибудь, а я это опровергну. Так вот, опровергать намного проще. Критиковать проще. Ты приходишь в чей-то бизнес, всегда проще критиковать. А вот что-то самому делать тяжелее. Теперь, если это бизнес другого человека, я его буду критиковать. Если это мой бизнес, критиковать ничего некого. И нечего. Я буду сам исправлять свой бизнес. Я буду с чуваком, а начну работать. Так вот, приходят ко мне к равину люди, спрашивают, почему в этом мире столько зла? И начинают критиковать этот мир. Критиковать очень просто. Почему? Они не ощущают этот мир как их бизнес. Это не их мир. Какой там Бог сделал этот мир? И я сижу здесь, сложа рукава, откинувшись назад, и смотрел, наблюдаю за этим миром. И говорю, боженька, ты вот что-то тут не так сделал. Боженька, ты вот здесь у тебя не все хорошо работают. Боженька, ты вообще здесь большую ошибку сделал здесь. Боженька, ты это самое, что ты как-то глупо себя ведешь, боженька. Извини, конечно. Это если это не мой мир. А если я понимаю, что я партнер этого мира? Я партнер Бога в создании этого мира. Это мой мир, так же, как это мир Бога. Я вижу в этом мире что-то не так. Что я делаю? Я засучу рукава и начну это исправлять. Критика здесь уже неуместна. И вот здесь я хочу сказать «Лехаим», потому что мы сейчас с вами говорим о Любавическом Ребе. Совсем недавно было 30 лет со дня его Йорцайта, 30-й Йорцайт Ребе. И мы смотрим на все, чему он нас научил. И одна из самых больших идей, одна из самых важных идей, один из самых важных вкладов в Ребе, как он изменил подход каждого человека к этому миру. Он сказал всем нам: ребята, вы партнеры в этом мире. Вы партнеры с Богом. Вам дали часть этого мира. Вы не просто зрители, которые пришли смотреть, что здесь происходит, и покритиковать немножко, если что-то найдете не так. Вы партнеры этого мира. Вы знаете, то, что все антисемиты кричат, что мы, евреи, владеем всем миром, оказывается, правда. Вы знаете, говорят, что старый еврей звонит в Кремль и с идышевским акцентом говорит: «Здравствуйте!» Ему говорят: «Да, здрасте, жидовская морда, что ты хочешь?» Говорит: «Это правда, мне сказали, что евреи продали Россию-матушку врагу». Он говорит: «Да, правда, что ты все звонишь? Вот я хочу свою долю». Так вот, то, что евреи управляют всем миром, оказывается, это правда. Мы партнеры с Богом. Только мы не вопреки тому, что все антисемиты думают, что мы владеем банками, мы владеем средствами массовой информации, мы владеем Голливудом, мы владеем всем остальным, мы управляем этим миром духовными средствами. Банки нам уже не нужны. Мы управляем тем, что управляем банками. Голливуд нам не нужен. Мы управляем тем, что управляет Голливудом. Мы управляем этим миром духовными средствами. И каждая митцва – это и есть это духовное средство. Лехаим. Теперь я вам скажу интересную вещь. Что каждый, с кем вы будете говорить о митцве, вам будет говорить в ответ. Вы приходите к человеку и говорите: «Одень тфилин, это поможет всему миру, это поможет еврейскому народу, это поможет тебе и твоей семье». Что он тебе скажет в ответ? Он скажет: «Ребе, в мире 7 миллиардов человек. И вы хотите сказать, что я один из 7 миллиардов. Что-то сделаю. И это что-то действительно изменит? Вы что? Я тут делаю маленькую-маленькую вещь. Я один маленький еврейчик. Выполняю одну митцву. Кто я такой? Мы все очень скромные. Вы знаете, когда нам это выгодно, мы все становимся очень скромными. Вообще, скромность зависит от того, насколько человеку она будет полезна. Это я вообще заметил. Когда нам полезно, мы все становимся очень скромными. А почему-то, когда нам полезно быть нескромными, эта скромность куда-то убегает. И все вдруг скромные. Я всего один маленький еврейчик. Кому моя митцва поможет, что она будет значить? Я вам сейчас расскажу пример из моей личной жизни. Мы купили здание нашего Бейт-Хабада, нашей синагоги. Это было здание, построенное уже 30 с лишним, почти 40 лет назад. И по тем временам это было здание, построенное самым современным образом. Здесь, в Америке сейчас, есть такое понятие smart home. Это дом, который запрограммирован, которым можно управлять, с сенсорами, таймерами и самые разные приспособления, которые могут оперировать дом в самых разных режимах. Вот тогда, в 1988 году, когда наше здание было построено, это был построенный дом по тем годам, та версия smart home. Это была low voltage system, которая контролирует весь дом. Конечно же, тогда не было интернета, тогда не было всех приспособлений, которые есть сегодня. Ну, короче, в подвале нашего дома стоят три громадные коробки, которые занимают пол подвала, которые управляют всем электричеством в доме. То есть, иными словами, обычно, если есть источник тока, есть лампочка, выключатель где-то посередине, и выключатель либо включает, либо включает. Здесь не так. Здесь все идет через вот эти три громадные коробки в нашем подвале, и через них управляется все. Таким образом, это могло тогда быть программировано, и там были таймеры, там был remote control, там были все самые разные прибамбасы, которые по тем годам считались самым последним писком электроники. Но проблема только в том, что эта система устарела. И сейчас, когда маленький какой-то диод оттуда вышибает новую часть купить. Невозможно! Таким же нет, эта система все менее и менее reliable. На нее все меньше и меньше можно положиться. И мы там, мы не понимаем, и я боюсь, я понимаю, что мы начинаем жить на пороховой бочке, потому что что-то вдруг выбьет, и я вообще не смогу найти замену. Я решил нанять электрика, который бы нам заменил всю эту систему. Приходили, наверное, 5 или 6 электриков, которые чесали голову и говорили, что они за этот пост не берутся. Окей? Наконец-то пришел кто-то, молодой парень, еврейский парень. Я сказал, что евреи контролируют все мир. Так вот, еврейский парень пришел и сказал, что он сделает целое исследование, он это заменяет на другую систему, он объяснил, как он делает. И вот сейчас он уже третью неделю над этим работает. Окей? У нас по-настоящему переменный ток. Вы думали, знаете, что такое переменный ток? Нет, у нас переменный ток. У нас то он есть, то его нет. Вот это переменный ток. Окей? Чтобы вы понимали, то, что вы учили в учебниках как по физике переменный ток, это не переменный ток. У нас переменный ток. Окей? Так вот, у нас переменный ток уже третью неделю, и он как-то у нас вот перед этим последним шаббасом, он почти закончил свою работу. Что значит почти закончил свою работу? Он все вынул из этих трех больших коробок. И потом оставил все эти проводки, он их пронумеровал, он там их определенным цветом обернул свои проводки, он мне сказал: в эту комнату никто не имеет права заходить. Дайте мне ключ, я ее закрою, и никто не имеет права открывать, потому что кто-нибудь туда зайдет, вы потом не сможете ничего включить и ничего выключить, потому что он уходит на шаббас и возвращается только завтра. Никто не имеет права туда даже дуть. Перед тем, как он ушел, я все-таки посмотрел, что там происходит. Окей? Я смотрю. Он мне сказал, там, по-моему, там какие-то сотни, тысячи проводков, которые торчат со всех сторон. Все пронумерованные. И вот я смотрю и думаю, ну, а что такое? Их же проводковые же здесь только много. Один проводок там куда-то не туда я воткну. Какая разница? Один из тысячи. Ха! Беги! Один из тысячи. Их же здесь только. Но вы знаете что? Если я один проводок из тысячи не туда воткну, у нас в доме ничего не будет работать. Окей? Okay? И вот это... Вот и есть то, что мицвы из себя представляют. Я могу сидеть и думать, это одна мицва, одна из тысячи. Наши 113 заповедей. Я вам открою большой секрет. Мы сегодня, когда у нас нет храма до прихода Машиаха, не можем выполнять даже половину этих 113, тем более, что мы не живем в земле Израиля. Окей? У нас меньше половины 113 из всех этих заповедей. Окей? Остается половина этого. Потом... И заповеди, которые, заповедь не убивай, я надеюсь, большинство сидящих здесь не нарушали. Если нарушали, дайте мне знать. Я хочу быть проинформирован тут же. Окей. Другие заповеди, то есть у нас на самом деле, когда мы говорим о заповеди, которые нам нужно соблюдать, остается из тех, которые действительно нам тяжело выполнять, остается несколько. Ха, ну знаете что, так... Я эти несколько заповедей уже не буду. Какая разница? Один проводок я не туда воткну. Какая разница? Вот вы спросите у моего электрика, что будет, если один проводок не туда воткну.
Лехаим,
чтобы мы все соединяли проводки правильно, чтобы мы были хорошими партнерами, и чтобы мы понимали, что мы ответственны за этот мир. Так что когда вам в следующий раз антисемиты скажут, что мы владеем всем миром, вы им скажете: совершенно да, совершенно правильно. Мы владеем, и мы управляем при помощи заповедей. Благодарим за всех нас.